Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Четверг сегодня, 8 сентября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Иосиф Дискин, политолог, доктор экономических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, пользователь «Говорит МСК-бот». Мы будем начинать с разговора о паралимпийцах, как вы догадываетесь. То, что произошло вчера. Ну, прошлой ночью, скажем, когда какой-то чиновник из белорусской сборной вышел с флагом. Это хорошо?
Замечательно.
Но это же нарушение правил.
Ну, мне отмщение, я с вас дам, было сказано в Писании. Вот, ну, так как по сравнению с тем, как поступили с нашими паралимпийцами, это первое. Во-вторых, я считаю, что проявление живых и искренних чувств, я думаю, дело не в том, что он чиновник, а дело в том,
Нет, что... Нет, но он не паралимпиец, он чиновник, но тем не менее, спортсмен.
Но, тем не менее, вопрос, на мой взгляд, был его, не его должности, а его чувств. И я тут солидарен совершенно с пресс-секретарем МИДа о том, что я в данном случае говорю не членом, как член общественной палаты, а просто как гражданин, это замечательно. Любая глубокие искренние чувства и солидарность – это замечательно. У нас так много, мы заботимся о соблюдении правил. Он же готов, так сказать, он, там же и спорткомитет Беларуси искали. Если за это полагается ответственность, ответим. Люди готовы же по полной отвечать за то, что произошло. Но при этом я считаю, что замечательно, когда...
Нет, подождите, Иосиф Евгеньевич, давайте да, разбирать это по детально, что называется.
Да.
С самого начала начальник белорусской команды сказал, что мы бы вообще-то понесли.
Да, понесли.
А Международный паралимпийский комитет говорит, ай-яй-яй.
Ай-яй-яй, так они же еще...
Они говорят, хорошо, мы поняли.
Нет, они говорят, хорошо, поняли, но давайте вспомним. Как на Олимпиаде в Лос-Анджелесе весь мир видел, как афроамериканские атлеты подняли руку в черных перчатках. И все знали, что это за знак. И готовы были тюрьмой ответить за этот знак Black Power. Да? Это же вопрос готовности отвечать за свои действия. Это же не шалость, это взрослые люди... понимали, что они делают, и делают, на мой взгляд, весь мир видел, что есть те, кто не разделяет мнение паралимпийского комитета.
Но, подождите,
комитета.
Внутри страны ведь есть люди, которые не разделяют позиции власти, к примеру?
Я думаю, да, есть, и они себе демонстрируют, и они готовы в тех случаях, когда они в соответствии с законом, это все говорят, да, это ваше право, без закона они готовы нести ответственность, за то, как они это делают. Ну, да.
Но, и с это... другой стороны, это ведь спорт. Мы совсем буквально вчера или позавчера мы говорили, что надо отделять спорт от политики. Наших спортсменов, эта политика, отделяют от паралимпиады.
Но в данном случае это была не политика, это была солидарность и демонстрация того, что вы хотите, чтобы спорт в спорте была политика. Получите.
Еще раз подождите, говорю, подождите. Вы только что сказали, это не политика, но если вы хотите политику,
нет,
получите.
Нет, спорт вне политики, но если вы туда притаскиваете политику, а весь мир прекрасно понимает, что это была просто отвратительная не политика, а политиканство, получите.
Скажите, с вашей точки зрения, Лукашенко знал об этом?
Думаю, что да.
Ну тогда почему тогда флаг несли где-то вот... Там вот последний.
Ну, потому что все-таки хотели, чтобы, если и будут наказания, чтобы она не коснулась спортсменов, чтобы они все-таки могли выступить. Флаг конфисковали. Я думаю, что этого чиновника, который не паралимпиец, его вышлют.
То есть ни один паралимпиец при этом еще и не пострадает?
Я очень хотел бы, чтобы они могли себе выступить. И я хочу сказать, что не только они же выступили с солидарностью. Я должен еще раз здесь поблагодарить наших братьев из Азербайджана, которые отказались принять квоты российские.
А, скажите, но если уж вы так говорите, ну, может быть, тогда и Томаса Баха надо благодарить?
Безусловно.
Он ведь впервые не приехал на Паралимпиаду.
Во-первых, я хотел бы не за это его поблагодарить, а за то мужество, которое он проявил при том немыслимом давлении, которое на него оказывали, с тем, чтобы он отстранил российскую олимпийскую сборную. И я думаю, что здесь сказалось братство фехтовальщиков.
Хорошо, ну вот Путпут пишет, но батька ведь, если вы предполагаете, а вы наверняка, если предполагаете, и другие предполагают, что батька был в курсе этого, он все взвесил, он не сильно рискует?
Ну, я думаю, что...
Ну вот возьмут сейчас всю сборную белорусскую, отстранят?
Это я думаю, что нет такой процедуры.
Даже несмотря на такую политику?
Да, всю сборную трудно отстранить, я думаю, что взвесили, я думаю, что... А помогли взвесить.
Тогда дальше. Если вы предполагаете, что это такая, ну, в некотором смысле, это, конечно, порыв души, но контролируемый порыв души. Сегодня уже...
одних
порыв Нет, сегодня души, заговорили, другие... что за этот порыв души человека должны наградить. Чуть ли не орден дружбы давать. А вы говорите, то есть, по вашей теории, должны... скорее Нет. всего, все это проговорено.
Нет, договорено. Я думаю, что порыв души, но он проговаривался со своими коллегами и сделали так, чтобы этот порыв души не слишком долго, недорого обошелся нашим белорусским братьям.
Но, с другой стороны, все-таки вот эта инициатива о награждении.
А наградить, я считаю, надо. Может быть, не орденом дружбы, а есть все-таки награды Российского паралимпийского комитета. Я думаю, что братья должны награждать братьев.
То есть грамотой. Ну, или что-то такое.
Ну, там есть знак Паралимпийского комитета за достижение. Я считаю, что это было бы абсолютно
правильно. Теперь вторая история. Она тоже связана с этой процедурой открытия, которая состоялась. Мы ведь ее не видели, как вы понимаете. Потому что наше телевидение ведь отказалось транслировать Паралимпийские игры. Правильно сделали?
Я думаю, что неправильно. Да, я себе глаз выколю, чтобы моей тёще был зять кривой, это неправильно.
Но там же наших нет, сказали.
Наших нет, и что? А всё-таки многие паралимпийцы, люди, которые преодолевают невзгоды судьбы, вышли и участвуют. Это неправильно. Я считаю, что это мелковато. Может быть, не по Первым каналам надо было транслировать, а Матч ТВ, специальный телевизионный канал, он был бы, если бы он продемонстрировал тем, кто в этом заинтересован, это было бы уважение к тем людям, которые, в общем, сражаются с невзгодами судьбы, и это благородное дело.
Так, напомню, с нами Иосиф Дискин, политолог, доктор экономических наук, член Общественной палаты России. 192-й возвращается, собственно, к российской реакции. Ну вот белорусы сделали то, что сделали. Мы предполагаем, что это не конкретный человек, а белорусы сделали.
Да, я тоже убежден.
А мы утерлись и никак серьезно ответить не можем, пишет 692.
Ну, что значит, как мы можем ответить, уйти из паралимпийского движения?
Так нас оттуда вывели.
Ну, нас еще вывели временно, отстранили на эти мероприятия. Я думаю, что игра не закончена. Я думаю, что тем, кто принял такое отвратительное решение, еще судьба воздаст должное.
И что это значит?
Ну, много чего может произойти.
То есть небеса ждут? Вы в этом смысле, что
ли? Небеса, а им еще и помогут. Я думаю, что сейчас многие, кто будет копаться в грязном белье Паралимпийского комитета...
А вообще то, что произошло, ведь многие, и это не секрет, и теперь уже почти откровенно об этом говорят, полагают, что это в некотором смысле указание Соединенных Штатов Америки.
Да, я глубоко убежден в этом.
И это невозможно доказать? Вот вы сказали, сейчас многие будут пытаться копаться.
Я ровно это имею в виду. А более того, я думаю, что какой-нибудь шальной блогер, точно не связанный с Российской Федерацией, глубоко в этом убежден, раскопает переписку или перехват мобильных телефонов, которым давали. Ну, давайте вспомним, с чего все началось. Ведь, еще раз говорю, все же всем известно. Приходят к господину Обаме, директор ЦРУ и министр обороны США и говорят, пора доставлять России серьезные неприятности. И после этого, как по команде, начались проблемы в ряде федераций, прежде всего наиболее тесно связанные с Соединенными Штатами, например, Федерация легкой атлетики, международного ВАДА, которая очень тесно связана с разными структурами. Ну, давайте посмотрим, ведь все-таки дело довольно отвратительное. А ВАДА что, когда-нибудь пробовала соваться в какую-нибудь профессиональную федерацию бокса?
Так, если бы они туда... Если вы возьмете списки, там американских спортсменов, отстраненных от соревнований, лишенных медалей, много, даже больше наших.
Много, но только не это сама федерация делает, а не ВАДА. Попробуй федерация ВАДА ломануться в, извините меня... Федерацию американского футбола, в НХЛ. А там прямо в уставе записано, только попробуйте отдать по требованию ВАДА снять эти самые... извиняюсь...
Подождите, НХЛ существует без ВАДА. Но мы-то существовать без ВАДА не можем, потому что тогда мы останемся одни.
Нет, секундочку, НХЛ существует без ВАДА, хотя игроки НХЛ участвуют в Олимпийских играх, хочу напомнить.
И в тот момент они попадают.
А наши игроки, когда попадают, весь год, всю жизнь. Я хочу сказать, что все это абсолютно отвратительная история. А ведь мириться же ВАДА с тем, что в период до, между Олимпийскими играми, между чемпионатами мира, не лезут они в жизнь мириться. Американский футбол вообще попробуй. В NBA попробуй сунуться. Ничего.
Хорошо. А Виталию тогда объясните, он не может понять. Пишет, а в чем прикол Америки устраивать такие спортивные проблемы для России? Они что, хотят имидж поломать? Так это детский сад, пишет Виталий.
Это не детский сад. Мы все уже теперь всем напомнили слова Джона Фицджеральда Кеннеди о том, что в мире две есть важные вещи. Это битва в космосе и спорт олимпийский. Россия сегодня рассматривает наши спортивные победы как очень значимый фактор и морального климата в обществе, и достижений страны. И именно поэтому, ну, сегодня мы увидим, почему идет удар. По двум вещам. Спорт и... так сказать, характер наших выборов. Я думаю, что начнутся еще в ближайшее время много криков о том, что нарушения в ходе наших выборов подрывают легитимность, как это было в 2011 году. Ну, я просто много лет член общественного совета ЦИКа. И очень внимательно наблюдаю.
Нет, вот давайте, тогда хорошо. Жалко, конечно, что вы не член Общественного совета Олимпийского комитета России.
Нет,
было бы неплохо. Ну, неважно.
Просто, он сам общественный совет.
Просто, когда вы так говорите, вот удар там и удар здесь.
Да.
Но и там, и здесь у нас проблемы.
Проблема – это правильно. Россия же не отказывается от того... Первое, распустили российскую структуру, да, пригласили, между прочим, реформировать англичан, я хочу напомнить.
Ну, не получилось.
Ну, как не получилось, англичане отказались, не потому что мы, а потому что англичане.
Нет, и потому что мы, говорят англичане.
Нет, они им предложили, пожалуйста, воссоздавайте. Говорим, вот сейчас только что в новостях прошло, а президент Олимпийского комитета говорит, уголовная ответственность за допинг и за вовлечение в допинг. Идет реальная работа. Вместо того, чтобы сосредоточиться на очищении, я хочу напомнить, что ведь Россия приняла радикальные меры против того, чтобы бороться с допингом, системным допингом в спортивной ходьбе, да? У нас был центр замечательный, центр сформировали, пожизненно дисквалифицировали руководителя, наши спортсмены сдавали медали. Ну-га. Нет покровительства этому. Значит, вместо того, чтобы заниматься делом, начали доставлять в соответствии с той формулой, с какой выступил директор ЦРУ, пока пора доставлять России. Это же не я сказал. Это директор ЦРУ и министр обороны США сказали, пора доставлять России серьезные неприятности. И они начались.
Смотрите, Гарик пишет, как можно сравнивать сборные страны и частный спорт? А НХЛ, я так понимаю, НХЛ это частная лига. А, нет, нет, это он про американский футбол. Как ВАДА может быть в частной лиге по американскому футболу?
Отвечаю. А ведь я хочу напомнить вашему любознательному радиослушателю. А американский футбол всячески стремятся ввести в программу Олимпийских игр. За это бьют. Да, за это бьются изо всех сил. А и чего? Как? При этом не ставят же условия, что сначала вы под юрисдикцию ВАДА войдите, а потом будем рассматривать. Ничего такого нет.
Ну вот смотрите, сейчас Виталий Смирнов, это человек, который много лет проработал в международном, международном олимпийском комитете, и, кстати, как только он перестал быть вице-президентом, у нас стали возникать проблемы, надо
именно
это тоже отметить.
Так его выперли, извините, оттуда.
Так вот, он теперь говорит о том, что вот эти вот все исследования и проблемы будут длиться до конца года. А в декабре что-то выяснится. Но уже сейчас заговорили, значит, о чемпионате мира по биатлону неожиданно. Все ждали, что кто-нибудь что-нибудь скажет про чемпионат мира по футболу. Но нет, заговорили про биатлон. Потому что это сказал человек, который руководит биатлонной ассоциацией международной. Да. И вот теперь наши слушатели вот сейчас спрашивают, что за Олимпиадой будет все-таки футбол, биатлон, что?
Ну, во-первых, думаю, что ничего. Все-таки в промежутке 7 ноября 2016 года.
А что будет 7 ноября 2016 года?
Выборы в Соединенных Штатах.
А это вы имеете в виду?
Это я имею в виду.
7 ноября, 99-я годовщина, может быть, подумал.
Нет, 99-й будем отмечать в 17-м, столетнюю. Я думаю, что поменяется администрация, найдутся другие задачи. Хлопот многовато в Америке.
Да хорошо. Трамп, кстати, вчера пообещал наладить очень-очень хорошие отношения с Путиным. Вот вы так сейчас вот улыбаетесь и говорите про новую администрацию. Вы на Трампа намекаете?
Да, именно.
Вы думаете, что он реально выиграет выборы?
Почти убежден.
Почему?
Ну, понимаете, я как-то привык внимательно смотреть за букмекерами.
Так.
Ставки сравнялись.
Ну, так, собственно, и социология сравнялась.
Нет, социология... Если у нас есть парламент, я хочу тогда нашим радиослушателям, я все-таки социолог,
так,
немножко объяснить фокусы того, что говорят сегодняшние опросы. Первое. Опросы говорят о тех, кто собирается голосовать, но процент конверсии тех, кто собирается и кто придет, разный. Ну, просто так, я не хочу, меня подозревали, просто так статистика. Белое, активное меньшинство гораздо активнее, а это электорат Трампа, гораздо активнее ходит на выборы. Поэтому мобилизовать электорат Клинтон один раз удалось демократам, вот с Бараком Хусейновичем Обамой, а это очень трудно. А поэтому мобилизация Клинтон, против которой много неприязни, будет довольно трудно. Будет трудно намобилизовать либералов. В общем, это большая история. И эта разница, а разница всегда решает 2-3%. Это первое. Второе, надо понимать еще одно обстоятельство. Все опросы проходят на фоне того немыслимой кампании очернения Трампа. Ну, мы все видим, как СМИ федеральные, которые проводят опросы... Ну,
не все мы смотрим федеральные СМИ Соединенных Штатов Америки. Ну,
Фокс. Да, а CNN, CBS, я устану перечислять, кто за Хиллари.
Мы знаем, как об этом пишут в российской прессе.
Нет, я... Извиняйте, я внимательно слежу.
Ну, хорошо.
Вот, а здесь есть проблемы известные. Известные и в России. А традиционно «Единая Россия», это не хочу рассматривать как агитацию, набирает чуть больше, чем по опросам. Почему? Потому что интеллигентно образованная публика, понимая, что ее интересы...
«Единая Россия» в России, как Трамп в США?
Секунду, нет, я хочу про социологию, если позволите.
Ну, так аналогия...
Про социологию... про социологические. Есть проблемы установок, когда не очень люди публично готовы поддерживать Единую Россию. Ну, так, есть такая, такой феномен. Поэтому при голосовании она набирает чуть больше, чем по опросам. И сегодня, я думаю, что этот феномен в условиях доминирования определенных СМИ, люди не говорят, там отказываются отвечать. Это же ведь проблема, говорят только те, кто согласился отвечать вопросом. А это приблизительно в Америке 50 на 50, 50% угу. отказываются, у нас еще и больше. Вот, и эти люди тоже, скорее всего, проголосуют. А речь идет о неопределившихся штатах, о 6-7 штатах, поэтому, по моей оценке, я предвижу, плюс к этому, мы сегодня видим, Трамп меняет риторику. Но это общая логика избирательной кампании в Штатах. Сначала ты забираешь максимально радикальные позиции, мобилизуешь своих сторонников, а потом сдвигаешься в центр, чтобы отбить неопределившихся. И здесь, я думаю, что это... И в-третьих, конечно, Трамп решил сыграть от борта с риторикой Клинтон. Клинтон, во-первых, я хотел бы поблагодарить обоих. Они превратили Владимира Владимировича Путина, нашего президента, в демиурга глобальной политики.
Да ну, Трамп-то.
И Трамп, и Клинтон. Которые заявляют... Нет,
Клинтон, ладно, она говорит, что там действительно у нее все время все взламывают.
Да, взламывают, что Путин задумал сорвать выборы, что Путин... Еще раз, превратили никогда... Америка всегда гордилась тем, что никто никогда не может влезть в внутреннюю политику США. Это было просто кредо.
Но внешний враг еще никому не вредил.
Секундочку, но... То, что они, Россия и Путина, сделали важным фактором в своей риторике избирательной кампании США, они, конечно, подняли глобальный статус России. И за это я хотел бы поблагодарить обоих. И то, что Трамп говорит, что он, в отличие Клинтон, демонизирует Путина, а в ответ на это Трамп говорит, что мы найдем общий язык и так далее, он обращается уже к образованной части электората США, что он говорит: ребят, я договорюсь, и тогда Путин не пойдет в объятия Китаю. В тот военный союз, о котором начинает говорить Си Цзиньпинь, уже в открытую, что мы создадим союз защиты суверенитета и так далее. Я вам от этого... от большой проблемы для Соединенных Штатов смогу оградить.
Подождите, то есть тут очень много вопросов в этой связи начинает возникать. Но первый вопрос с Брекситом. Ну, вот эта аналогия, она ведь не первый раз появляется.
Третий.
Мало ли... Вот именно. Мало
первый ли... — это Голландия.
Конечно.
Восстание низов. Второе — Брексит — это восстание низов. И Трамп, конечно же, возглавил революцию белых низов в Соединенных Штатах.
Вот. И чем все заканчивалось до этого? Тем, что тот, кто возглавляет революцию, первым сдается. И вписывается в существующую систему.
Во-первых, не те. Борис Джонсон пока еще никуда не вписался. А, извините, Мэй не возглавляла эту революцию. Это первое. Второе. Трамп выступает в интересах американской промышленности. Не Уолл-стрита. И это там большой водораздел, это длинный разговор, это надо специально про это говорить. А я думаю, что Трамп выступает не только риторически. Ему нужно решить глобальный кошмар Соединенных Штатов. Гигантский национальный долг. Для того, чтобы это решить, ему нужно изменить соотношение структуры внешней торговли, заимствования, прекратить... Бездна, ему нужно провести большую структурную реформу экономики Соединенных Штатов. И в ситуации, если он заталкивает Россию в объятия Китая, ему эту проблему не решить.
Иосиф Дискин, политолог, член Общественной палаты и доктор экономических наук. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Иосиф Дискин, политолог, доктор экономических наук, член Общественной палаты России. Итак, до новостей вы говорили о том, что вы так подозреваете, что Трамп выиграет выборы.
Да.
И что Трамп, правда, может наладить очень-очень хорошие отношения с Путиным.
Ну, конечно, и ты по известному анекдоту, и ты говори. Но конструктивные отношения, я думаю, что он будет стремиться, потому что те, кто являются его внешнеполитическими советниками, они все-таки исходят из того, что не надо допускать альянс дракона и медведя, уж слишком тесный, поскольку тогда Америке придется довольно трудно в глобальном доминировании, вообще во многих случаях. Ну и кроме того, Трамп все-таки сделал борьбу с псевдоисламским экстремизмом гвоздем своей предвыборной кампании, а здесь у России и у Америки, кстати, был опыт совместный после близнецов, был опыт активного взаимодействия спецслужб, борьбе с терроризмом, обмен разведной информацией, совместное планирование и так далее. В Афганистане вместе хорошо действовали. Так что здесь он понимает...
Не, с антиамериканскими настроениями-то как потом? Ну вот если правда, Путин и Трамп подружатся. Ну, грубо говоря.
Ну, слово «подружиться».
Ну, хорошо, не будем использовать это слово.
Погром, но не до такой же степени.
Ну, да, действительно. Но в любом случае, если межгосударственные отношения нормализуются, то что делать с общественными антиамериканскими настроениями? Виталий пишет. Иосиф, а вы что, не знаете про Меркушкина, который сказал, что Самару могут захватить американцы?
Ну, у нас проблемы у многих. У нас есть, извиняюсь, судья, который в Южно-Сахалинске сказал, что хадисы ислама являются экстремистскими документами. Ну, господи, что ж мы, дураков не сеют, не жнут. И Меркушкин еще, между прочим, не определяет внешнюю политику России.
Ну, подождите, он руководит регионом.
Регионом, где внешняя политика не является его мандатом. Я хочу напомнить.
Нет, он делает то, что он считает нужным.
Он делает, он высказывает свою точку зрения, а мы хорошо знаем. Извините.
Судья тоже государственный служащий. Мы ведь об этом говорим сейчас.
Да. А он не служащий, кстати говоря, он политический деятель.
Хорошо, он работает на государство.
Да, да, работает. А значит, мало ли кто что говорит. Я думаю, что если... Ведь сегодня антиамериканские настроения не в воздухе же висят. Они висят в результате конкретных действий администрации Соединенных Штатов.
Да ну, Вуд пишет, это в наших СМИ просто так. Ну, вот про Клинтон, что она враг, почти для нас Гитлер.
Ну, я насчет Гитлера никто не говорил, а с госпожой Клинтон мы знакомы. Я должен сказать, что по личным впечатлениям, ну, не хотелось бы. Вот,
То есть, с Трампом вы просто не знакомы?
Ну, совсем мы там пару раз, может быть, виделись. Ну, так, у меня просто часть жизни прошла в Америке. Вот, вполне себе хитрый, вполне себе прагматичный. Там есть... Недаром мы же с республиканцами нам было легче договариваться, чем с идеологизированными демократами.
Ой, кстати, вот Павел Степанец спрашивает. Трамп... Он, кстати, не первый. Вот я тоже посмотрел. Последнее время этот вопрос вот прям стал мелькать. Трамп и Рейган. Не похожи ли они?
Скорее, Трамп и Никсон.
Ого! Почему?
Ну, потому что циничен, прагматичен. Давайте вспомним.
Вот так же плохо кончит?
Я надеюсь, что нет. Ну, так Никсон все-таки в конце своей второй каденции плохо кончил.
Да, это правда.
Да, а нам в конце дело американцев, как он кончит, а договариваться вполне себе. А достаточный кругозор, человек, который успешен в игровом бизнесе, много чего должен думать и понимать.
Хорошо, вернемся к вот этим социологическим аналогиям между Трампом и Единой Россией, о которых
это,
мы говорим.
Это аналогия не социологическая, не между, а между взаимоотношениями СМИ и населением.
А, про СМИ, население и Единую Россию тут один из наших... Виталий же написал, у Единой России есть влияние на всех и вся, у них административный ресурс, телевидение, потому 146%, хотя, ну, мы понимаем, что 146% и не было, это было не у Единой России, но неважно. А сейчас, наоборот, говорят о том, что у них будет высокий, но не такой высокий, как прежде, рейтинг. Вот чего ждать от этих выборов? На данный момент уже можно? Ну, неделя осталась.
ну...
Скучные?
Не, ну я скучно, мы с вами уже говорили почти полгода назад, я говорил, что будут скучные выборы, если вы помните. А вот, а что, я думаю, что где-нибудь за 50 явка, а при этом надо понимать, когда все говорят, что а вот, неизвестно ли пройдет «Справедливая Россия» или нет, по всем предыдущим кампаниям надо иметь в виду, что уровень мобилизации ее сторонников существенно выше, чем у всех остальных партий. Поэтому думаю, что «Справедливая Россия» пройдет.
Ну, то есть все, кто сейчас пройдут,
все, кто сейчас пройдут, а драма, на мой взгляд, довольно огорчительная. Я, вы знаете, сильно не сторонник «Яблока», вот сильно. И считаю, что они ведут, ну, отдельный разговор. А, ну, если ни одна из непарламентских партий не получит 3%, это будет огорчительно.
Объясните, Виталий спрашивает, ну, я так подозреваю, что вы скажете, что не пройдет прозападная оппозиция, а его вопрос именно в этом. Парнас, Яблоко, пройдут они или нет?
Куда? А...
В Думу.
В Думу нет.
Так вот, а почему? То есть, ну, это так мало сторонников прозападного развития в обществе, нет, или они не ходят на выборы?
Прозападного есть.
Так.
А, но дело в том, что у нас все-таки больше 90% населения заявляют, что они патриоты. И это не одно и то же.
Но подождите, но ведь на Западе масса стран, и там люди тоже патриоты.
Нет, секундочку, мы же про наших говорим.
А наши исключительно непатриотичные.
Нет, почему? 90% людей патриоты.
Так.
А, но и в силу этого голосовать за тех, кто заявляет, что вообще Крым – это предмет обсуждения, это уже бьют по высокозначимым ценностям, но в том числе по патриотическим.
10%-то остается, Иосиф Евгеньевич.
Из этих 10%, тем не менее, не сильно сторон... Ну, они, может, и не патриоты, но и обязательно идиоты. А вот...
Сложно.
Почему сложно? Довольно просто.
Виталий вообще проще отвечает. По его мнению, эти партии постоянно хают и матерят на телевидении, поэтому народ зазомбирован,
ну,
и не голосует.
Ну, что зазомбирован? Пожалуйста, они же все выступают, все, кому интересно, смотрят дебаты, смотрят, слушают.
Да, там такое говорят в этот раз.
Я давно... Это давняя история. Это давняя история. В ЦИОМ, а я все-таки... человек, связанный с ним, зам председателя научного совета ВЦИОМа, выявил корреляцию. Чем больше наши оппозиционеры появляются в СМИ, тем ниже уровень их электоральной
поддержки. Так что же тогда там так мало?
Ну, что ж можно сделать? Вот как только они вылезли, уровень электоральной поддержки пал. Я должен сказать, что еще... Ну, не хочется сейчас ввязываться в эту историю. Ну, для меня вообще сомнительно участие, допуск Парнаса и Яблока в избирательную кампанию. Вы сначала получите решение Конституционного суда о том, что Конституционный закон о вхождении Крыма и Севастополя в состав России является предметом обсуждения. После этого... Без этого я не понимаю легальное основание участия Яблока.
Но тогда ведь другой вопрос возникает. Вот вы говорите о легальном обсуждении, о предмете для обсуждения.
Нету.
То есть нельзя говорить так, как...
Нет, говорить можно.
Вот они и делают
это? Нет, секундочку, что можно говорить? Можно говорить, извините, есть конституционный закон. Есть конституционный закон. И оспаривать конституционный закон вы сначала в Конституционный суд обратитесь.
Но сказать, нам не нравится такой конституционный...
Они же не это говорят. Это... Они говорят, что это нарушение международного права. Вот это является грубым нарушением конституционного закона о вхождении Крыма и Севастополя. И, конечно, у нас, если там говорят, что и это верх либерализма, закрывать на это глаза.
Ну, Конституционный суд Российской Федерации разве может дать исчерпывающий ответ на вопросы о международном праве?
А только он и определяет это в соответствии, опять же, с Конституционным законом о Конституционном суде.
А вот тут, видите, Виталий как раз... Но не весь мир признает Крым российским.
Вопрос... Они же в России баллотируются, они во всем мире.
Хорошо. Смотрите, теперь возвращаясь...
Понимаете, нельзя признавать законы России избирательно. вы закон избирательный признаете и в соответствии...
Грубо говоря, участвуя в выборах, да, ты должен признавать все законы.
А как же?
Ну, я участвую в выборах, скажет вам политик, для того, чтобы поменять их потом.
Конституционные законы. И разница существует. Разница. Либо вы признаете Конституцию, частью которых являются конституционные законы, тогда вы участвуете. Если же нет, извиняйте, обратитесь в Конституционный суд, чтобы он дал разъяснение, что конституционный закон о вхождении Крыма и Севастополя не является корпусом Конституции, а он является.
Ну, Парнас, по-моему, вообще спрашивал разрешение у Украины для того, чтобы
агитировать... Вот я еще говорю, это для... Ну, это вообще за пределами.
Это было сделано.
Было. Я еще говорю, для меня предельный либерализм нашей прокуратуры и Центра избиркома является запредельным. Вот просто запредельным. Нигде такого в мире... Я не думаю, что в Соединенных Штатах возможно участие политической партии в избирательной кампании, которая заявляет, что она не признает Конституцию.
Скажите, но тут же заговорил тот же Виталий опять, что, мол, в «Единой России», конечно, все патриоты, среди оппозиции патриотов нет.
Это неправда. Почему это? Как это? Я никак не могу говорить о том, что Коммунистическая партия Российской Федерации не патриоты. Никак не могу говорить, что ЛДПР не патриоты. Справедливая Россия, Родина. Я язык устанет перечислять.
А Яблоко не патриот?
Извините. Люди, которые...
Патриот выступают... не может сомневаться?
Нет, сомневаться может. Ребят, вы решите. Это как в известном... У нас свыше 16, да? Это как в известном анекдоте. Вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите.
Хорошо. А то, что сейчас происходит на московских улицах. Ну вот из сегодняшних новостей. Столичный градоначальник сообщил о завершении программы по реконструкции путепроводов над путями МЦК. Сегодня открыли Волоколамский путепровод. Да. Совсем скоро здесь, на Октябрьском поле, откроют еще тоннель. Потом еще что-то откроют. Потом, собственно, Московское центральное кольцо откроют. Потом откроют линию метро. Ну и так далее и тому подобное. И это все подарки к Дню города или к Дню выборов. Ну, к Дню выборов бывают подарки?
А как же? Во всем мире. Любимый способ ведения избирательной кампании.
Подождите, вы сейчас пытаетесь сделать одну страшную вещь.
Какую?
Люди абсолютно уверены, что только у нас такое делают.
Да что вы? Да что вы? А как, почему люди такое? Ну, избирательная кампания, потому во всем мире и является бонус. Правящие партии получают плюс 10%. Ровно потому, что оно может сдвигать в одну... Ну, бедная Дилма Русов за это и поплатилась. Она сдвигала бюджетные показатели, она сдвигала там программы и так далее, переводила... к выборам и так далее. Ну, извините, вы... Ну, я не знаю страны, где бы этого не было, включая Соединенные Штаты.
Но это работает. Это еще реально приносит 10%?
Реально 10%. Это такая большая статистика.
10%. Формально ведь принято говорить о том, что кандидатам, ну, вроде как, нельзя покупать избирателей.
Покупать кандидатам давать этот сам пакет гречки нельзя. А правящая партия, она действует в своем праве. Она действует в своем праве, она вводит те или иные бонусы и так далее. И никаким законом не запрещено это ближе к выборам, дальше выборов. Аналогии отодвигать от выборов. Ну, это общее, ну, возьмите, уже теперь Майкл Макфол не является послом, он известный политолог, он это дело исследовал.
Дмитрий пишет, подарки подарками, но Государственная Дума показала свою полную профнепригодность во время кризиса, вводя новые поборы и законы с ограничениями. А вот это тоже ведь вопрос про госпожу Яровую. Ведь позавчера было сообщение о том, что Путин просит Яровую как-то, ну, посмотреть на свой закон. Как к этому относиться?
Ну,
закон, который проработан, как кажется, принят, подписан, уже начинает действовать, и говорят, слушайте, ну автор...
Ну, как правоприменительная практика показывает, что есть негативные стороны. Никто же не говорит о том, что надо отказываться. Действительно, нужно искать технологические способы профилактики терроризма. С этим никто не спорит, поскольку мы видим, как во Франции это все дорого...
Ну, тогда, получается, это некачественная проработка?
Невозможно. Только правоприменительная практика показывает, все стороны. Другой вопрос, что с моей точки... Я-то в открытую говорил, надо было сначала провести широкое обсуждение, нечего было так, с такой скоростью гнать этот закон. Ну, ничего было бы, если бы его приняла новая Дума.
А может быть, так получается, что подозревают, что новая не примет таких законов?
Да, примет. А вопрос не в этом. Закон-то нужно было принимать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это общая стилистика. Примем закон, потом будем убеждать. А я неоднократно на эту тему говорил, что логикой ответственной власти должно быть сначала убедите активных ответственных, которые понимают, а потом принимайте закон.
Нет, ну подождите, ну практика покажет, это известная история. Давайте сделаем, посмотрим, что получится.
Нет,
ну,
в разной степени.
Ну в разной Все степени получится, вот, это правда.
Да. Вот, а в итоге же, смотрите, как было с ЕГЭ. Много лет отрабатывали. К сожалению, без такого способа оценки знаний учащихся, я не сторонник того, что делал Иванов. Более того, был его критиком. Но, к сожалению, без такого очень болезненного механизма оценки качества образования не обойтись, потому что мы не можем положиться ни на учеников, ни на учителей. Вот просто я проводил для подготовки своей книжки исследование социологическое, мы в ЦОМе опрашивали. Нет. Списывание является социально одобряемым, а тот, кто скажет учительнице, что идет списывание, он неодобряемый. По такой ситуации приходится вводить такие болезненные механизмы. Да, неприятно.
А теперь их будут отменять.
Нет, ЕГЭ никто не собирается отменять, и министр об этом открыто говорила. Не надо, вот тут нам подбрасывать, не надо. ЕГЭ никто отменять не собирается, просто оно должно быть не единственным способом. Должны быть письменные экзамены, должны быть устные экзамены, школа должна быть, я об этом сто раз говорил, в том числе и в этой передаче, должна быть институтом и социализации, и социальной интеграции, гражданского и патриотического воспитания.
Но то, что делает новый министр, раз уж вспомнили Миноборнауки, вот сегодня в новостях я посмотрел, подготовили проект постановления правительства, который усложняет процедуру лишения ученой степени из-за списанной научной работы. Но это же плохо.
Плохо. Это, я считаю, плохо.
Но это сделано.
Но подготовлен проект. Еще давайте посмотрим, как он пройдет обсуждение в общественном совете Минобра. Я думаю, что при новом министре не будет такого, чтобы подобные вещи проходили мимо. А как он пройдет обсуждение, этот проект постановления в экспертном совете правительства? Я думаю, что наша общественная палата не пройдет мимо. Если мы, наконец, говорим, что допингу нет места в спорте, точно так же плагиату нет места в науке.
Но означает ли то, что мы говорим, что допингу нет места в спорте? Это же тоже наша общественная проблема. Мы одно делаем, а говорим
есть
другое.
Но я думаю, что ситуация, когда если уже речь идет об уголовной ответственности, то я думаю, что не сразу. Будут искать, конечно, всякие обходные мои. Не сразу, но все-таки перелом, с моей точки зрения, в отношении к допингу наступил. Был принцип «не пойман, не вор». Я думаю, что теперь это будет государственная политика очищения. Точно так же должна быть политика очищения от плагиата.
Но это же общественное настроение. Вот вы сказали, что мы не можем в случае с ЕГЭ опираться ни на учителей, ни на учеников. Одни списывают, другие приписывают. Ну, по большому счету, да, так получается. Да. Вот Федорович пишет про законы. Власть пишет законы для себя, а не для страны.
Ну, это не так.
Но у нас же принято говорить, что закон, на разных людей по-разному действует.
Меняется. Ситуация меняется. Это первое. И потом, конечно,
я скажу, мы на учителей и учеников не можем положиться.
Не сразу произойдет постепенно. Проблема одна. Качество образования не гарантирует более высокие доходы. Как только нам надо сейчас точно так же очищать и вузы, с тем, чтобы корочки не были липовыми, об этом уже идет разговор. А самое главное, образование должно кормить. Если за высоким образованием будут более высокие доходы, более-менее все стабилизируется. Все опять упирается. Но кроме того, я должен сказать последнее. Нам надо поднять разговор о нравственном климате в обществе. Законами, конечно, безнравственность не остановить.
О, слушайте, про нравственный климат в обществе и про 57-ю школу вы же слышали?
Да. Для меня это личная драма, потому как это была одна из лучших школ в России.
И вы слышали, с чего все началось?
Да.
Текст начинался так. 16 лет все знали, но никто не говорил.
Об этом и речь. Вот надо сегодня, и здесь я пользуюсь случаем, Юрий, начинать, я об этом говорил в палате, нам нужно начинать большой общественный диалог, что если мы не поменяем нравственный климат в обществе, нас ждет национальное поражение.
А как можно поменять этот климат?
Надо сначала начать обсуждать. Как?
Нет, а мы не можем обсуждать, потому что я уверен, что я прав, а вы нет. Нет.
Никак лечат неврозы. Проговаривают. А? Неврозы лечат
нет,
тем...
Слушайте, когда мы начнем лечить неврозы так, у нас половина общества окажется в клинике.
Ничего подобного. У нас очень вполне здоровое общество. Нам сначала нужно сделать так, чтобы цинизм не был модой.
Постепенно. От меня все равно ничего не зависит, поэтому я вынужден быть циничным.
Зависит. Зависит. Собственный... В России явно социология показывает, растет число людей, которые, для которых зачем жить не менее значимо, чем на что жить. Меняется ситуация, меняется. И нужно опираться на это ядро. Для людей, для которых нравственный, собственный закон внутри себя очень значим. Не перестать быть циником, это важно не для общества, а для себя.
Если нравственный внутренний закон важнее, чем внешний закон, это хаос.
Это не хаос. Постепенно, во-первых, мы же никуда не деваем внешний закон.
Ну, то есть, если нельзя, но очень хочется, то можно.
И это безнравственно.
И это мой внутренний закон позволяет
это
мне.
Это нравственный закон, а не своеволие. Не своего...
А вот эту грань-то в какой момент?
А культура. А вот это формирует культуру.
Но это мы не застанем.
Застанем. Надо вспомнить историю советского народа. Да. Много на этом пути было сделано, потом в какой-то момент произошло обрушение культуры. Культура должна опять стать сильным индикатором того, что такое хорошо и что такое плохо.
Нет, ну подождите, но в советское время, ну, ту часть советского времени, которую я-то застал, это тогда уже говорили, мы все знаем, что там у первого секретаря, ну, не скажем.
Да, это правда, но было и другое время. Я хочу напомнить...
А почему оно
именно ушло? Ну, это длинный разговор, давайте в следующий раз. А я хочу напомнить, что этот нравственный закон, ровно этот нравственный закон позволил победить коричневую чуму. Невозможно, когда армия отступает и бежит, ничего, никакие заградотряды, ничего не может остановить. Это вот возьмите, перечитайте симоновские романы.
Все, IPS отозвал аккредитацию представителя белорусской делегации, который появился с российским флагом на церемонии открытия.
Ну да.
Да, все. Пока, во всяком случае, мы не знаем. Это срочное сообщение. Будут ли наказания
я думаю,
для всей
что
сборной?
Нет, на всей нет. Я думаю, что не решатся, поскольку это начнется уже цепная реакция. Я так думаю, что все более-менее понимали, чем. Живые и мертвые. Давайте перечитаем про то, как он описывает июль 41-го года. Только глубокая убежденность каждого, и мой друг Володя Меньшов говорил о том, что вот он, для него общее впечатление, что войну выиграли десятиклассники. Ну, горячий снег, вот, десятиклассники, те, где было образование и патриотизм, и преданность, они были цементирующим ядром победившей страны.
Ну, теперь все иначе, 424-й пишет, буржуазная мораль убивает Россию.
Это, еще раз говорю, давайте как-нибудь специально на эту тему поговорим. Буржуазная мораль, она не так однозначна, как ее рисуют.
Ну, я хочу, да, все пытаются все равно сравнивать. Вот, Виталий,
о чем мы говорим?
У нас, если жалуешься, то ты стукач.
Один пример у меня в книжке. Статистика жертв «Титаника». 80% жертв пассажиров первого класса – это были мужчины. А 80% жертв пассажиров второго и третьего – женщины и дети.
Это при том, что в первом – буржуазии.
Да. Это к вопросу о буржуазной морали.
Иосиф Дискин, политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук. Это была программа «Пиджаки». Иосиф Евгеньевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.